Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Экслибрис» впервые по-русски. Рассказ Трумана Капоте «Одно Рождество». Подготовил программу Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 7 января 97 года. Ба-бум, 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 ба-бум.
Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight.
Рождественский рассказ — совершенно особый жанр. Снобы причисляют его к разряду жанров низких, сродни известным нам по советской эпохе датских стихов. Ну а рождественские рассказы — не только легкий заработок для ремесленников от литературы. К этому жанру обращались и замечательные мастера прозы, в том числе один из крупнейших американских писателей нашего столетия — Труман Капоте. Его рассказ «Одно Рождество» прозвучит в этом выпуске «Экслибриса» через 2 минуты после рекламы.
У микрофона Дмитрий Савицкий. «Swing», «Cool», «Bebop», «Третье течение», «Авангард» и «Нео-бибоп», «История джаза и джазовых инструментов», «Биографии музыкантов», «Обзоры журнала «Даунбит», «Бессонные джазовые клубы Парижа, Копенгагена и Нью-Йорка» в 49 минутах джаза на частотах свободы. «49» впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в 1 ночи на упорно свингующей волне нашей общей свободы.
Контакты. У микрофона Инна Светлова. Передача «Контакты» — это контакты с вами, дорогие слушатели. Ваши письма определяют ее содержание, задают тему, которую мы обсуждаем еженедельно в кругу интересных людей. Передача выходит в эфир по субботам в 22 часа 10 минут и повторяется в воскресенье в 11:10, вторник в 5:10, в четверг в 13:10 и в субботу в 7:10. Время московское. Контакты.
На волнах Радио Свобода «Экслибрис». У микрофона Дмитрий Волчек. Впервые по-русски. Рассказ Трумана Капоте «Одно Рождество». Поздняя проза Трумана Капоте. Рассказ опубликован в 1982 году, за 2 года до смерти писателя. Пик славы Капоте, автора «Других голосов», «Других комнат», «Луговой арфы», «Хладнокровно», одного из королей Нью-Йоркского света, острослова, законодателя мод, устроителя знаменитого черно-белого бала, пришелся на середину 60-х. О периоде же, когда был написан этот рождественский рассказ, друзья вспоминают, что Капоте жил одиноко, и любимым его занятием было разглядывать фотографии светских красавиц и определять с поразительной точностью, сколько раз они выходили замуж. Сначала краткий автобиографический пролог. Моя мать, женщина исключительной интеллигентности, была первой красавицей Алабамы. Это говорили все, и так оно и было. Когда ей исполнилось 16, она вышла замуж за 28-летнего бизнесмена из хорошей новоорлеанской семьи. Брак продлился год. Мама была слишком юной, чтобы стать матерью и женой. Кроме всего, она хотела поступить в колледж и сделать карьеру. Так что она бросила мужа, а меня оставила в Алабаме на попечение своей большой семьи. Годы шли, и я редко видел родителей. Отец жил в Новом Орлеане, а мать, окончив колледж, принялась завоевывать Нью-Йорк. Что до меня, особой печали я не испытывал. Я жил счастливо. У меня было много родственников, тетушек, дядюшек, кузин, а главное, кузина Сук, пожилая, седая и болезненная женщина. Мисс Сук Фок. У меня были и другие друзья, но она была лучше всех. Именно Сук рассказала мне о Санта-Клаусе, его пышной бороде, красном одеянии и звенящем, полном подарков мешке. И я поверил ей так же, как верил, что все во власти Бога или, как говорила Сук, Всевышнего. Если я поранил палец, или упал с лошади, или поймал в заводе увесистую рыбу, все равно, хорошо это было для меня или плохо, на то была воля Всевышнего. Именно так и сказала Сук, получив жуткое известие из Нового Орлеана. Мой отец приглашал меня отпраздновать Рождество вместе с ним. Я заплакал, я не хотел ехать. Я ни разу не выезжал из маленького городка, вокруг которого простирались леса, фермы, реки. Всякий раз, когда я ложился спать, Сук гладила меня по головке, целовала и желала доброй ночи. К тому же я боялся всего незнакомого, а отец был именно незнакомцем. Я несколько раз видел его, но совершенно не помнил, не мог даже сказать, как он выглядит. Но, как сказала Сук, это воля Всевышнего. И кто знает, Бадди, может быть, ты увидишь снег». До тех пор, пока я не научился читать сам, Сук читала мне вслух много сказок, и во всех был снег, танцующие, ослепительные, волшебные снежинки. Я мечтал о них, как о чем-то чудесном и загадочном, мне хотелось увидеть их, почувствовать, потрогать. Конечно же, ни мне, ни Сук это не удавалось, ведь мы жили в жаркой Алабаме. Не знаю, почему она решила, что я увижу снег в Новом Орлеане, ведь там еще теплее. Понятия не имею. Скорее всего, она просто хотела вдохновить меня на эту поездку. Я получил новый костюм, к его лацкану была пришпилена, на случай, если я потеряюсь, карточка с моим именем и адресом. Как видите, мне предстояло путешествовать одному. На автобусе. Все решили, что в случае чего эта карточка вызволит меня из беды. Все, кроме меня. Я был напуган до смерти и зол. Зол на своего отца, этого незнакомца, который вынудил меня покинуть дом и провести Рождество вдали от моей кузины. Мне предстояло проехать 400 миль или что-то вроде этого. Моя первая остановка — Мобиль. Там я пересел на другой автобус и поехал дальше и дальше через болотистые равнины и по берегу океана, пока не оказался в шумном городе звенящих трамваев, битком набитом опасными людьми иностранного вида. Это и был Новый Орлеан.
Magnolia trees at night sparkling bright. Fields of cotton love, wintry white. When it's Christmas time in New Orleans, a barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, 'cause it's Christmas time in New Orleans. You see a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beat. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your cares will disappear.
Как только я вышел из автобуса, какой-то человек внезапно схватил меня на руки, так что у меня захватило дух. Этот высокий, симпатичный человек и смеялся, и плакал. Он спросил: «Ты меня не узнаешь? Не узнаешь своего папочку?» Я не произнес ни слова. И только потом, когда мы уже ехали в такси, спросил: «А где же?» «Наш дом?» «Недалеко». «Нет, не дом. Нет, снег». «Какой снег?» «Я думал, тут будет много снега». Он посмотрел на меня удивленно, потом рассмеялся. «В Новом Орлеане никогда не бывает снега. На моей памяти, по крайней мере, не было. Но слушай, слышишь гром? Скоро пойдет дождь». Даже не знаю, что напугало меня больше — гром, зигзаги молний или отец. Вечером, когда я ложился спать, дождь лил по-прежнему. Я помолился, чтобы скорее вернуться домой к Сук. Я не знал, как уснуть, когда Сук не поцеловала меня на ночь. Я так и не заснул и принялся воображать, что принесет мне Санта-Клаус. Я хотел нож с перламутровой рукояткой или набор ножовок для пилы, ковбойскую шляпу и лассо и винтовку, чтобы стрелять воробьев. Через несколько лет, когда мне досталось ружье, я убил пересмешника и белогрудку. Никогда не забуду, какое я испытал раскаяние. С тех пор я больше никого не убивал, а каждую пойманную рыбу бросал обратно в воду. Еще я хотел коробку цветных карандашей, а больше всего радио, но я знал, что это невозможно. Среди моих знакомых не набралось бы и 10 человек, у которых было радио. Ведь была депрессия, и на Дальнем Юге редко в каком доме можно было увидеть радиоприемники и холодильники. У моего отца было и то, и другое. Казалось, у него было все. Машина с откидными сиденьями, старинный розовый особняк во французском квартале, балконы с кружевными решетками и секретное патио с клумбами и фонтаном-русалкой. У него было полдюжины, да что там, десяток знакомых дам. Как и мать, мой отец не женился вторично, но оба они были окружены поклонниками и, по своей воле или нет, неоднократно проходили весь путь к алтарю. Отец, точнее, прошел этот путь 6 раз. Так что, как видите, он был человек обаятельный и очаровывал многих, всех, кроме меня. Это от того, что он постоянно смущал меня, таская за собой, куда бы ни пошел. К банкиру ли, к парикмахеру, брившему его ежедневно. И, конечно, к своим подругам. И самое худшее. Без перерыва он тискал меня, целовал и хвастливо рассказывал обо мне всем подряд. Я был немало сконфужен. Во-первых, хвастаться было нечем. Я был настоящим деревенским парнишкой. Я верил в Иисуса и наивно молился. Я знал, что существует Санта-Клаус. А дома, в Алабаме, круглый год ходил босиком, надевая ботинки разве что в церковь. Настоящей пыткой было таскаться по улицам Нового Орлеана в туго зашнурованных, чертовски горячих и тяжелых башмаках. Не знаю, что было хуже — ботинки или еда. Я привык есть цыплят, зелень, горошек, кукурузный хлеб и прочие милые вещи. А эти рестораны Нового Орлеана. Никогда не забуду свою первую устрицу, этот кошмар, скользящий по горлу. Минули годы, прежде чем я притронулся к ним снова. Что же до пряной креольской кухни, из-за нее я чуть не заработал разрыв сердца. Нет, господа, мне больше по душе только что испеченные бисквиты, парное молоко и домашнее варенье. На волнах радио «Свобода» «Экслибрис». У микрофона Дмитрий Волчек. Впервые по-русски рассказ Трумана Капоте «Одно Рождество». Отец и не подозревал, как скверно мне было. Частично от того, что я не подавал виду и, конечно же, ни слова не говорил, частично потому, что, несмотря на протесты матери, он получил юридическое разрешение держать меня у себя все это Рождество. Как-то он сказал: «Скажи по правде, не хочешь ли остаться со мной в Новом Орлеане?» «Я не могу». «Что ты этим хочешь сказать?» «Меня ждет Сук и Квинни, мой любимый маленький терьер». «Но ведь ты меня любишь?» — сказал он. Я ответил «да», но, по правде, кроме Сук, Квинни, нескольких кузин и висящей над кроватью фотографии моей красавицы-матери, ни к кому любви не испытывал. Вскоре случилось чудо. Накануне Рождества, когда мы гуляли по Кеннелл-стрит, я замер на месте, заметив волшебную вещь в витрине магазина игрушек. Это была модель аэроплана с велосипедными педалями, достаточно большая, чтобы в ней сидеть. Аэроплан был зеленый, с красным пропеллером. Я решил, что если очень быстро крутить педали, он поднимется и взлетит. Вот это здорово! Я увижу, как мои кузины стоят на земле, пока я летаю среди облаков. А этот цвет... Я смеялся, смеялся, смеялся. Это была первая вещь, которая чуть примирила меня с отцом, хотя он и не знал, от чего я смеюсь. Ночью я молился, чтобы Санта-Клаус принес мне аэроплан. Treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. Отец купил елку, и мы довольно долго ее украшали. Тут я совершил оплошность. Под елку я поставил мамину фотографию. Когда отец увидел ее, он побелел и задрожал. Я не знал, что и делать. Но он нашел выход. Он пошел в кабинет и принес бутылку и высокий бокал. Бутылку я узнал, потому что у моего дяди в Алабаме было много таких. Лунный свет. Он наполнил бокал и выпил залпом. После этого фотография все равно, что исчезла.
Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight.
Впервые по-русски в программе «Экслибрис» рассказ Трумана Капоте «Одно Рождество».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад». «Экслибрис. Впервые по-русски». Рассказ Трумана Капоте «Одно Рождество». Подготовил программу Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 7 января 1997 года.
Итак, я ждал сочельника и волшебного появления Санты. Конечно, я никогда не видел воочию толстого, шумного, увешанного колокольчиками гиганта, проваливающегося в дымоход и раскладывающего подарки под елкой. Мой кузен Билли Боб, коротышка, но страшно умный, сказал, что все это вранье, нет такого существа. «Экий бред», — сказал он, — «верить, что есть Санта-Клаус, все равно, что думать, что мул — это лошадь». Этот разговор происходил в крошечном сквере перед зданием суда. Я сказал: «Санта-Клаус есть, потому что все, что он делает, это воля Всевышнего, а воля Всевышнего и есть правда». А Билли Боб, сплюнув на землю, двинулся прочь. Ну вот, еще один проповедник выискался. Накануне Рождества я всегда старался не уснуть. Я хотел услышать гордую поступь северного оленя на крыше и быть наготове у камина, чтобы пожать руку Санта-Клаусу. В эту ночь не спать было проще простого.
You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's been naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
В трехэтажном доме отца было 7 комнат. Некоторые совсем огромные, особенно 3, выходящие на патио. Гостиная, столовая и музыкальная комната, где танцевали и играли в карты. 2 верхних этажа были украшены решетчатыми балконами. Темно-зеленые железные завитушки были увиты плющом и пышными гроздями алых крестовидных орхидей. Казалось, ящерицы высовывают красные язычки. Особняк был отделан безупречно. Лакированные полы, тут немного кружев, там чуть-чуть бархата. Его можно было назвать домом богача, но на деле это был дом человека с прирожденной страстью к изящному. Для бедного, но счастливого босоногого мальчика из Алабамы было полной загадкой, как удается осуществить такую страсть. Но это не было тайной для моей матери, которая после окончания колледжа использовала все свое очарование, чтобы отыскать в Нью-Йорке жениха, способного позволить себе квартиру в Сеттон Плейс и соболиные шубы. Нет, состояние моего отца было ей хорошо известно, но она никогда не упоминала об этом, кроме одного единственного раза, много лет спустя с тех пор, когда жемчуг впервые обвил ее укутанную соболиным мехом шею. В тот раз она приехала навестить меня в снобскую школу в Новой Англии. Мое обучение оплачивалось ее богатым и великодушным мужем. Какие-то мои слова вывели ее из себя, и она закричала. «Так ты не знаешь, на что он живет? Эти чартерные яхты и круизы в Грецию. Дон Альфонс. Только подумать, сколько их у него было. Все вдовы, все богатые, очень богатые, и все старше его». Слишком старые, чтобы выйти за молодого. Вот почему ты его единственный ребенок. И вот почему у меня нет больше детей. Я была слишком юной, чтобы рожать, но он ведь зверь, он меня разбил, искалечил. Куда б я ни пошел, все смотрят на меня. Луна, луна над Майами. Все это в первый раз. Так, милый, будь нежней. Эй, парень, разменяй монету. Куда б я ни пошел, все смотрят на меня. Пока она говорила, а я старался не слушать, ведь слова о том, что мое рождение искалечило ее, болезненно отзывались во мне, слова этих песенок или какие-то похожие крутились у меня в голове, напоминая о странной вечеринке, устроенной моим отцом в ту рождественскую ночь. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. I won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing all right with your Christmas of white. But I'll have a blue, blue Christmas. I'll have a blue. Патио и три больших комнаты были наполнены свечами. Многие приглашенные собрались в гостиной, где елка блистала в мягких лучах камина, но большая часть танцевала под граммофон в музыкальной комнате и патио. После того, как меня представили всем гостям, я отправился к себе наверх, но с террасы, на которую выходили окна моей спальни, мог видеть всю вечеринку, разглядеть всех танцующих. Я видел, как мой отец вальсирует вокруг бассейна, окружавшего фонтан с русалкой, с изящной дамой. Да, она была изящной, и ее серебристое платье переливалось в пламени свечей. Но она была старой, как минимум на 10 лет старше отца. А ему было 35. Sometimes you cry till all your tears are gone, and again you wish you had never been born. Oh, it's so hard to love a man like I do. Though you belong to someone else, and I can never really have you for myself. Just 1 hour with you each day all would mean more to me than I can ever say. But I guess it's best that I leave you alone. You go back to your wife and your babies at home. Oh, it's so hard to love a man like I do. Внезапно я понял, что мой отец младше чуть ли не всех собравшихся. Очаровательные дамы были ничуть не моложе хрупкой плесуньи в серебристом платье. Что до мужчин, почти все курили душистые гаванские сигары. Больше половины из них годились моему отцу в отцы. Радио Свобода, Экслибрис. У микрофона Дмитрий Волчек. Впервые по-русски рассказ Трумана Капоте «Одно Рождество». That's all right. Я поначалу не поверил своим глазам, когда увидел, как мой отец и его пожилая партнерша незаметно подобрались к нише, укрытой тенью алых орхидей, и там застыли в поцелуе. Я был настолько напуган, настолько разгневан, что бросился в спальню, нырнул в постель и натянул на голову покрывало. Что понадобилось моему молодому симпатичному отцу от этой старухи? И почему все эти люди не идут домой ждать Санта-Клауса? Несколько часов я лежал без сна, ожидая, пока они разойдутся. И когда отец распрощался с последним гостем, я услышал, как он поднимается по лестнице и входит в комнату взглянуть на меня. Но я притворился спящим. Заснуть я уже не мог. Меня подняли с кровати шаги отца на лестнице, его тяжелое дыхание. Я решил подсмотреть за ним. Я притаился на балконе в тени плюща. С этого места я видел гостиную, елку и камин, в котором еще тлели угли. Больше того, я увидел отца. Он ползал под елкой, раскладывая свертки. Обтянутые пурпурной, красной, золотой, белой и голубой бумагой, они шуршали, пока он их перекладывал. Голова у меня закружилась. Все было ясно. Если это подарки, предназначенные для меня, значит, естественно, они не посланы Богом и не розданы Санта-Клаусом. Нет, это вещи, купленные и запакованные моим отцом. Все это означало, что мой развитой маленький кузен Билли Боб и испорченные мальчишки вроде него не врали, когда смеялись надо мной и говорили, что Санта-Клаус не существует. Была и самая грустная мысль. Неужели Сук знала правду и обманывала меня? Нет, Сук никогда меня не обманет. Она верила. Именно так, несмотря на свои 60 с лишним, во многом она была еще большим младенцем, чем я. Я дождался момента, когда отец закончит свою возню и задует последние свечи. Я подождал еще немного, чтобы убедиться, что он заснул. Тогда я тихонько спустился в гостиную, где еще сохранился аромат гордений и гаванских сигар. Я сидел и думал, надо сказать Сук правду. Ярость, необычайной силы злость бурлила во мне. Она не была направлена против отца, хотя он и стал ее жертвой. Когда рассвело, я стал разглядывать ярлычки, приделанные к сверткам. Все они гласили «Для Бадди», и лишь один для Евангелины. Евангелиной была старая негритянка, день-деньской пившая Кока-Колу и весившая 300 фунтов. Она служила у отца экономкой. Я решил раскрыть подарки. Что ж, уже рождественское утро, я на ногах, почему бы и нет? Не стану описывать, что там было, рубашки, свитера и прочие невеселые вещи. Меня обрадовал только пистолет, стрелявший пистонами. Почему-то мне показалось забавным разбудить отца стрельбой. Что я и сделал. Пух, пух, пух. Он выскочил из своей комнаты, дико на меня глядя. Пух, пух, пух. Бадди, черт возьми, что ты делаешь? Пух, пух, пух. Прекрати. Я засмеялся. Смотри, папа, смотри, какие замечательные вещи принес мне Санта-Клаус. Умиротворенный, он спустился в гостиную и обнял меня. «Тебе нравится, что тебе принес Санта-Клаус?» Я улыбнулся ему, он улыбнулся мне. Возникла нежная пауза, прерванная моими словами. «Да, а что ты подаришь мне, папа?» Его улыбка испарилась. Он удивленно сощурился, видимо, пытаясь понять соль моей шутки. Затем покраснел, словно стыдясь своих мыслей. Потом погладил меня по голове, кашлянул и сказал: «Знаешь, я подумал, стоит подождать, чтобы ты сам выбрал. Ты хочешь что-нибудь конкретное?» Я напомнил ему про аэроплан, который мы видели в магазине игрушек на Кеннел-стрит. Его лицо вытянулось. Да, конечно, он помнит аэроплан и его безумную цену. Как бы то ни было, на следующее утро я уже сидел в аэроплане, представляя, как он взлетает в облака, а мой отец тем временем выписывал чек для довольного торговца. Были какие-то доводы, чтобы послать аэроплан в Алабаму на корабле, но я был непреклонен. Аэроплан должен быть со мной в автобусе, на котором я уезжаю сегодня в 2 часа. Торговец позвонил в автобусную компанию, и вопрос был улажен. Я еще не совсем отделался от Нового Орлеана. Проблема заключалась в большой серебристой бутыле лунного света. Скорее всего, из-за моего отъезда, а может еще почему, как бы то ни было, отец целый день не отрывался от нее. А в такси, на пути к автобусу, напугал меня тем, что стиснул мою руку и хрипло зашептал: «Я тебя не отпущу. Я не могу отпустить тебя к этой психованной семье в их сумасшедший дом. Только подумай, чем они забивают тебе голову. Ребенку 6, уже почти 7 лет, а он говорит про Санта-Клауса. Это все они виноваты, все эти кислые старые девы со своими библиями и спицами, эти пьяницы-дяди. Послушай же, Бадди, Бога нет, нет Санта-Клауса». Он больно сжал мою руку. «Боже мой, порой мне кажется, что нам обоим, и мне, и твоей матери, лучше было бы покончить с собой». На деле он так и не покончил с собой, а вот мать 30 лет назад отравилась снотворным. «Поцелуй меня. Прошу тебя, пожалуйста, поцелуй меня. Скажи папочке, что ты его любишь». Но я не мог говорить. Я страшно боялся опоздать на автобус. И я боялся за аэроплан, привязанный сверху к нашему такси. «Скажи, я тебя люблю. Скажи, пожалуйста, Бадди, скажи». К счастью, наш таксист оказался милосердным человеком. Потому что если бы не он, ни проворные носильщики и дружелюбный полисмен, не знаю, что и случилось бы, когда мы добрались до места. Отец так напился, что с трудом стоял на ногах. Но полисмен поговорил с ним, успокоил, придержал, а таксист взялся отвезти его домой. Но отец не ушел, пока не убедился, что носильщики усадили меня в автобус. Оказавшись в автобусе, я рухнул на сиденье и закрыл глаза. Я ощущал странную боль, страшную боль во всем теле. Я думал, что если сниму тяжелые городские ботинки, эти орудия пытки, мне полегчает. Я снял их, но таинственная боль не исчезла. Так и осталась со мной.
I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow.
Через 12 часов я уже был дома в постели. Сук сидела возле меня в качалке. Звук ее движения напоминал шум прибоя. Я попытался рассказать ей, что произошло, но, не договорив, заплакал, как-то по-собачьи заскулил. Она погладила меня по голове. «Конечно, Санта-Клаус есть. Но один человек не может выполнять всю его работу. Вот почему Всевышний распределил обязанности между всеми. Вот почему каждый из нас — Санта-Клаус. И я, и ты. Даже твой кузен Билли Боб. А теперь спи. Посчитай звезды, подумай о чем-нибудь спокойном. Подумай о снеге. Жаль, что ты его так и не видел. Но сейчас снег идет среди звезд». Замигали, снег закрутился в моей голове, Последнее, что я помню, это мирный голос Господа, говорящий мне, что я должен делать. На следующий день я так и поступил. Я пошел с сук на почту и купил открытку за пенни. Эта открытка существует и поныне. Я обнаружил ее в шкатулке отца, когда он умер в прошлом году. Вот что я написал. «Привет, пап, как ты? У меня все хорошо, я учусь водить самолет. Так быстро, что скоро буду в небесах. Смотри, не пропусти. И да, я люблю тебя, Бадди». Радио «Свобода» вы слушали программу «Экслибрис». Рассказ Трумана Капоте «Одно Рождество». Продюсер Лина Ширяева. Подготовил и вел программу Дмитрий Волчек. Редактор «Экслибриса» Сергей Юринин.
Вы слушали выпуск «Экслибриса» 97 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопин. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова, от полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Да, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».